Не остается ничего человеческого. Коричневатые морщины по обе стороны горячечно вспухших губ, трещины, бугорки. Широкий покатистый щек, покрытый светлым шелковистым пушком. Из ноздрей торчат два волоска. Ну, прямо рельефная карта горных пород. И, несмотря ни на что, этот призрачный мир мне знаком. Я не то чтобы узнаю его подробности, но все вместе вызывает у меня ощущение уже виденного. От этого я тупею, и меня потихоньку клонит в сон. Мне хочется встряхнуться. Живое резкое ощущение помогло бы мне. Я прижимаю левую ладонь к щеке и оттягиваю кожу. В зеркале гримаса. Половина моего лица съехала в сторону. Левая часть рта скривилась, вздулась, обнажив зуб. В расселине показалась белая выпуклость и розовая кровоточащая плоть. Не к этому я стремился. Опять ничего нового, ничего твердого, все мягкое, податливое, уже виденное. Засыпаю с открытыми глазами. И вот уже мое лицо в зеркале растет, растет. Это огромный, бледный, плавающий в солнечном свете ореол. Просыпаюсь я от того, что едва не потерял равновесие. Я сижу верхом на стуле, все еще одурелый. Неужели другие тоже так мучаются, изучая свое лицо? Мне кажется, я воспринимаю свое лицо так же, как ощущаю свое тело, каким-то подспудным, органическим чувством. Ну а другие как? Маркиз де Рольбон, например. Неужели его тоже клонило в сон, когда он видел в зеркалах то, о чем мадам Жан-Лиз говорит, его опрятное морщинистое личико, все изрытое оспинами, на котором было написано выражение какого-то особенного плутовства, бросавшееся в глаза, несмотря на все старания маркиза его скрыть. Он очень заботился о своей прическе, добавляет мадам Жан-Лиз. Я ни разу не видела его без парика, но щеки у него были сизые, едва ли не с черным отливом, потому что у маркиза была густая борода, а он желал бриться сам и делал это очень неумело. Он имел обыкновение, по примеру Гримма, мазаться свинцовыми белилами. Мсье Данжевиль говаривал, что эта смесь синего с белым придает Рольбону сходство с Рокфором. Думаю, что маркиз был занятной личностью. Однако глазам мадам Шарьер он все-таки представлялся совсем иным. Насколько я понимаю, она считала его скорее бесцветным. Может, собственное лицо понять невозможно? А может, это от того, что я один? Люди, общающиеся с другими людьми, привыкают видеть себя в зеркале глазами своих друзей. У меня нет друзей. Может быть, поэтому моя плоть так оголена? Не дать не взять. Ну да, не дать не взять природа без человека. Нет охоты работать. Все валится из рук. Подожду, пока стемнеет. Половина шестого. Дело плохо. Дело просто дрянь. Гадина, тошнота. Все-таки настигла меня. На этот раз нечто новое. Это случилось в кафе. До сих пор бувильские кафе были моим единственным прибежищем. Там всегда людно и много света. Теперь не осталось и их. А если меня прихватит в моем номере, я и вовсе не буду знать, куда скрыться. Я пришел, чтобы переспать с хозяйкой, но не успел открыть дверь, как Мадлена, официантка, крикнула: «А хозяйки нет, она в город ушла, за покупками». Я ощутил резкое неприятное чувство внизу живота, долгий зуд разочарования. И в то же время почувствовал, как рубашка трется о мои соски, и меня вдруг взяла в кольцо, подхватила медленная разноцветная карусель. Закружила мгла, закружили огни в табачном дыму и в зеркале, а с ними поблескивающие в глубине зала сиденья. И я не мог понять, откуда все это и почему. Я застыл на пороге, потом что-то сместилось, по потолку скользнула тень, меня подтолкнуло вперед. Все плыло. Я был оглушен этой сверкающей мглой, которая вливалась в меня сразу со всех сторон. Подплыла Мадлена, чтобы помочь мне снять пальто. Она зачесала волосы назад и надела серьги, я ее не узнавал.